Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Екатерина Безгачина. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Веденском районе Чечни проходит операция против боевиков. Освобожденные в Ливии иностранные медики прибыли в Софию. В Азербайджане объявил голодовку журналист Фармас Алахвердиев. В Веденском районе Чечни проходит спецоперация против группы боевиков, сообщил Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. Боевики были обнаружены в этом районе в понедельник. В столкновении с ними погиб военнослужащий, еще один солдат и трое сотрудников милиции получили ранения. В Ангарске суд выдал санкцию на арест 8 подозреваемых в нападении на лагерь экологов, в результате которого один человек погиб и несколько были ранены. Дела еще нескольких задержанных переданы в суд для избрания меры пресечения. Прокуратура считает, что произошедшее – результат конфликта между членами анархистской организации и крайне правыми экстремистами. По словам активиста-эколога Игоря Козлова, конфликта не было. Нападение на их лагерь было заранее спланированной акцией. Власти Амурской области пообещали выделить новое жилье более чем 80 семьям, чьи дома затоплены наводнением. Речь идет о жителях села Овсянка, особенно пострадавшего от стихии. Из зоны бедствия эвакуированы свыше 400 человек. Наводнение вызвано проливными дождями.
Радио «Свобода». Новости.
Освобожденные Ливии иностранные медики прибыли в Болгарию. 5 болгарских медсестер и врач-палестинец, которые провели в ливийской тюрьме 8 лет, были доставлены самолетом в Софию в сопровождении одного из руководителей Европейского союза Бенито Феррера-Вальднер. Медиков обвинили в умышленном заражении сотен детей ВИЧ-инфекцией и приговорили к смертной казни, которую потом заменили на пожизненное заключение. Европейский союз, добивавшийся их освобождения, основал фонд помощи семьям пострадавших детей. Организация Объединенных Наций просит Нидерланды предоставить место для работы специального суда по делу об убийстве экс-премьера Ливана Рафика Харири. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратился с соответствующим письмом к голландским властям. Об этом сообщила его представитель Мария Акабе.
В своем письме генеральный секретарь подчеркивает тот факт, что в Нидерландах уже находится Международный суд, Международный уголовный суд, Международный трибунал по бывшей Югославии. Этот опыт будет крайне ценен для специального трибунала по Ливану. Генеральный секретарь надеется, что правительство Нидерландов рассмотрит эту просьбу со всей серьезностью.
Это был представитель генерального секретаря ООН. Рафик Харири и еще 22 человека погибли в результате мощного взрыва в Бейруте в феврале 2005 года. Специальная комиссия ООН установила причастность к этому преступлению спецслужб Сирии и Ливана. Дамаск отвергает эти обвинения. Президент Косово Фатемир Зейдио заявил, что край не будет отделяться от Сербии в одностороннем порядке. Выступая в понедельник в Вашингтоне после переговоров с госсекретарем США Кондолизой Райс, Зейдио подчеркнул важность участия США и Европы в определении судьбы края. В Брюсселе в ходе обсуждения проблемы на заседании глав МИД ЕС министр иностранных дел Швеции Карль Дбил заявил о необходимости выработать единую позицию Евросоюза.
Я думаю, мы приблизительно знаем, к чему мы идем в дальнесрочной перспективе. Но путь, который мы избираем, крайне важен. Чтобы сохранить стабильность на Балканах и возможность воплотить в жизнь это решение, потребуется период дипломатии. Единство в Европейском Союзе, я думаю, крайне важно, чтобы сохранить доверие к нам в перспективе на Балканах и повсюду.
Заявил глава МИД Швеции. У президента США Джорджа Буша нет рака толстой кишки. Как сообщил Белый дом, в ходе очередного планового обследования в субботу президенту лишь удалили небольшие полипы.
Президент в добром здравии. Нет никаких оснований для тревоги. Это была плановая диагностическая процедура. Очередная колоноскопия будет проведена через 3 года.
Сказал представитель Белого дома Тони Сноу. Бушу, которому 61 год, уже неоднократно удаляли полипы из кишечника. Последний раз 8 лет назад.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане журналист Фармас Аллахвердиев, отбывающий наказание в колонии, объявил голодовку и зашил себе рот в знак протеста против ущемления свободы слова в стране. Как сообщается, осужденный журналист требует пересмотра его дела. В январе Аллахвердиев был осужден на 2 года заключения по обвинению в клевете на министра внутренних дел страны. В Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка «Новый свет. 3 столетия американского искусства». Экспозиция посвящена 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и США. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Ретроспективная выставка американского искусства – это ответный жест по поводу нашумевшей выставки «Россия». Пару лет назад она проходила в Нью-Йоркском музее Гуггенхайма. Теперь фонд Гуггенхайма привез около 100 произведений в Москву. Экспозиция выстроена хронологически от самых ранних наивных портретов переселенцев до работ сегодняшнего дня. В России так уж сложилось. Плохо знакомы с американским изобразительным искусством. Во всяком случае, в лучших его проявлениях. Считает руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой.
Мы много говорим часто об американском искусстве и часто ругаем его. Просто, как правило, не понимая, что то, что мы ругаем, является не американским, а таким вселенским, космополитичным искусством, массовым.
На выставке представлены самые крупные имена. Выставка «Три столетия американского искусства» – странствующий проект. Он уже побывал в Китае, а после Москвы поедет в Бильбао. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.
У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Поистине президентские почести оказывают молодежному движению «Наши». Впервые лагерь этого движения, который уже 3-й год они организуют на озере Селигер, посетили чиновники уровня первых вице-премьеров или, говоря проще, уровня президентских преемников. В субботу там побывали Дмитрий Медведев и Сергей Иванов. А сегодня группу наших товарищей везут в Завидово на прием к президенту Путину. Вот такие встречи уже проводились. В прошлом году я ее помню, но в этом году вроде бы даже в прямом эфире будет транслировать эту встречу канал Вести 24, вроде бы в районе 4 часов по московскому времени, как мне рассказали. И газета «Ведомости» даже выдвигает такую версию, намек, почему столько шума вокруг этой встречи, потому что вроде бы наши собираются спросить Путина, попросить Путина назвать точное имя преемника, человека, которого он хочет видеть на своем месте, и, может быть, он им и не откажет в этой маленькой просьбе, ну, с трудом верится, но кто знает, всякое бывает. Итак, почему столько чести молодежному движению, какие именно надежды возлагает на наших власть, оправдает ли молодежь высокое доверие, все это обсуждает у нас в эфире сегодня редактор политики интернет-издания «Взгляд.ру» Юрий Гиренко. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
И редактор отдела мнений интернет-издания «Газета.ру» Глеб Черкасов. Здравствуйте, Глеб.
Здравствуйте.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, добавляет ли власти очков в ваших глазах вот такой тесный контакт с движением «Наши». Пожалуйста, присылайте смс на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 9614 абонент Радио Свободы, и во второй части мы включаем телефон прямого эфира. И вы знаете, мы начнем сейчас обсуждение с визита, с субботнего визита Сергеева. Иванова, Медведева, Сергеева. Я уже вчера анонс писала для программы, уже написала Дмитрий Иванов и Сергей Медведев в анонсе. И так как-то ничего, вроде бы, и даже не сразу заметила, что ошиблась.
Но они же сами говорили, что главная разница между ними, что одного зовут Сергей, другого Вадим.
Да, так и эта разница уже стирается как-то, даже вот по фамилиям уже их не разберешь. Короче говоря, мы начнем, конечно, с их визита в этот лагерь, но я задам вам, уважаемые коллеги, поскольку вы журналисты, вопрос немножко из другой оперы пока, это не тема нашего сегодня обсуждения «Журналистская там солидарность», но мне просто любопытно, что вы думаете. Вот несколько месяцев тому назад, вы помните, поехали московские журналисты в Минск, и там выставили двоих из зала, потому что что-то там, не то чтобы не было аккредитации, потому что не захотели белорусские власти видеть их на этой пресс-конференции Александра Лукашенко, и другие журналисты поднялись и в знак протеста ушли. Вы эту историю хорошо помните. Сейчас произошла, по-моему, аналогичная, когда вот на этот самый Селигер поехали московские журналисты, троим не досталось якобы места в автобусе, и им поэтому отказали в аккредитации. Это были журналисты нашего радио, радио «Свобода», нашего радио, так, чтобы не подумали, что нашего радио, есть такое тоже, радио «Свобода», московского «Комсомольца» и журналы бывшего «Новое время», а сейчас это «New Times». И вот они говорят, ну хорошо, мы решим эту проблему сами, мы приплывем на лодке в этот ваш лагерь, они приплыли на лодке, но их блистательно поймала охрана и вывели, вот, ну, спасибо, что не за шкирку, а просто окружили плотным кольцом, вывели, и Якименко сказал, валите отсюда, нет у вас здесь аккредитации. Ну, как-то вежливее, наверное, сказал, но сам факт. Вот как вы считаете, Глеб, как должны быть, другие журналисты остались, и оттуда идут вот эти репортажи с этого лагеря. Вы считаете, в чем разница между этими двумя ситуациями, почему тогда в Минске встали и ушли все, а в этот раз в лагере наших все остались? Интересно было настолько, что ли?
Ну, в Минске и на Селигере были все-таки разные люди. В Минске, как я помню, был президентский пул. И это было, кстати, воспринято как некая политическая демонстрация. Да, тут все-таки люди были менее организованные.
И более разношерстные.
Более разношерстные, и с организацией было сложно. Я бы, наверное, если бы я был туда командирован, я бы, наверное, покинул бы вместе с этими людьми. Но вообще это признак слабости. Потому что раз люди приплыли на лодке, раз они проявили такой интерес, ну, значит, это дополнительная реклама. Можно было более гибко среагировать на месте Якименко, но я, слава богу, не на его месте. Поэтому мне ему советы давать сложно. Любое освещение — это все равно освещение. Любой репортаж, пусть даже негативный, это все равно... Репортаж — это все равно какая-то информация. Поэтому я считаю, что Якименко, конечно, ошибся.
А журналисты, которые остались...
Ну, это их дело, угу. Просто...
Вы не можете их судить, но вы бы так вряд ли.
Я ни в коем случае не готов судить коллег. Дело в том, что последние годы происходит постепенное закрытие источников информации. Да? Все больше и больше ужесточение правил. Если сравнить с тем, как работалось 10 лет назад, 5 лет назад и сейчас, да, то это такой спуск с горы, причем достаточно стремительный. Я считаю, что если кому-то интересна эта профессия, которой мы сейчас все занимаемся, то, наверное, стоит попытаться остановиться.
Угу. Юрий, пожалуйста, ваше мнение.
Я бы несколько иначе отнесся вот к обоим этим ситуациям. Мне кажется, в первом случае, в Минске, здесь различие в интересе к объекту. Да? В случае с Минской пресс-конференцией здесь уход был интереснее, чем вот то событие, которое было назначено. Что такое наш и что такое их лагерь? И я думаю, большинство журналистов, которые туда приехали, представляли себе смутно. И, в общем-то, несмотря на...
То есть понимаете, Лукашенко, они уже потеряли интерес, они его сразу видели, деле, а вот этот лагерь наших, это
понимаете,
ого-го.
Как, ведь о наших много говорят, но их мало кто, вот, к ним мало кто присматривается. И поэтому иногда впечатление это складывается не совсем точно. И теперь, что касается того...
То есть вы считаете, здесь журналистский интерес перевесил?
Я думаю, да. Так. Что касается того, прав был или не прав Якименко, ну, это как бы его право выбирать, кого пускать, кого не пускать. Но мне кажется, что как раз рекламу-то он получил.
Конечно.
Вот Глеб правильно говорит, хорошая, плохая, главное, чтобы говорили, и вот и говорили. Причем те, кого он туда не допустил, они в его, во всяком случае, представлении заведомо бы рассказали об этом всем плохо. То есть они бы хвалить не стали. Так они все равно написали, все равно рассказали. Рассказали, естественно, в негативных тонах. Ну и что? Так и так-то он был бы негативный. То есть чисто вот политтехнологически...
А чего он добился? Вот вы сами говорите, так и так. Так бы рассказали плохо, и так рассказали плохо, что выступит. Чего он добился в итоге?
Доставил неприятности тем, кого он не любит. Я бы сказал...
Вот ты удовлетворил свои низменные чувства.
Я вспомнил рассказ Довлатова про то, как на какой-то конференции мигрантской Коржавин 7 минут ругал поэта Лимонова за... аморальность. Время кончилось, Коржавину хотелось говорить дальше и так далее. Лимонов подарил ему свои 7 минут, и Коржавин, собственно, уже, говоря, ругался за лимоновский счет. Тут получилось, что Якименко за свой счет припиарил этих журналистов, которые приплыли на лодке. Да,
можно это.
Да, потому что, кстати сказать, у этих журналистов, по крайней мере, у нашего Максима Ярошевского брали интервью очень много изданий. Ну,
значит,
они ходили.
Они должны быть благодарны Василию Якименко.
И так далее. Ну, может быть, в каком-то смысле все друг друга поддержали в этой ситуации.
Все остались довольны.
Да. Но меня-то, конечно, вот интересовал не пиарский аспект проблемы, что Якименко получил рекламу, и наши журналисты получили рекламу, которых не пустили, а вот все-таки реакция других журналистов. Юр, вы так не сказали. Другие-то журналисты как должны были на это посмотреть, с вашей точки зрения?
Ну, с моей точки зрения, действительно,
я согласен с Глебом. Ну, то, как они посмотрели, вы Глебом, сказали. Да. Они, их журналисты, интерес
каждый выбирает для себя. Я не знаю, как бы я повел себя в этой ситуации. Скорее всего, я бы остался. Именно вот в силу того, что, о чем я уже говорил. Да.
Понятно. Угу. Понятно. Мы продолжим после анонса.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Мы разбираемся, какие надежды возлагает на наших власть, какие конкретные надежды, чего хочет власть от этого движения, оправдает ли молодежь это доверие. Мы обсуждаем это с Юрием Гиренко из интернет-издания «Взгляд», и с Глебом Черкасовым из газеты «Ру». И вам вопрос, уважаемые слушатели, добавляет ли власть очков в ваших глазах вот такой ее тесный контакт с движением «Наши». И мы начнем с двух публикаций о визите Иванова-Медведева. Я теперь буду подглядывать бумажку перед тем, как называть их фамилии, в лагерь наших. Вы знаете, на меня большое впечатление произвели эти публикации, потому что я, пожалуй, не помню такого, чтобы, читаешь репортаж в газете «Известия», достаточно лояльной газете, которая, в общем, вроде бы с симпатией относится и к «Единой России», и к движению «Нашей». В общем, там есть какие-то связи у главного редактора с этой партией, которую он совершенно не скрывает. И все равно репортаж выглядит так, что как будто бы журналист все это глубоко удивляет, все, что происходит у него перед глазами. Поэтому мы даем такой подробный кусок из этого материала, который, конечно, не все читали.
На каждом этапе на протяжении всего дня от подъема до отбоя житель лагеря должен отмечаться у специальных проверяющих с магнитными контроллерами. Соответствующий элемент с информацией о человеке вшит в его бейдж. 10 000...
Извините, пожалуйста, это другая вставка из другого материала. Мы начинаем все-таки со вставки из газеты «Известия».
Оба прилетели на Селигер на одном вертолете, оба в джинсах и кроссовках. Перед обоями лагерь наших предстал во всей красе. От инсталляции «Другая Россия», домики-развалюшки, мусор-люди в резиновых масках Березовского, Касьянова и Лимонова, до уединенных в сосновой тени гамаков, увенчанных транспарантом «Там читают путинский план». Через несколько шагов на первых вице наехал робот-манипулятор, неловко размахивающий, зажатым в единственной клешне, древком российского флага. «Это одуванчик, а я студентка Бауманки», — тараторила девушка, следующая за роботом. «Для нас очень важно не относиться к нашим роботам как к одушевленным существам, потому что им предстоит суровое испытание, и договорить девушка не успела». «Вот, одно испытание мне досталось», — констатировал Иванов, потирая ушибленный древком лоб. «По башке получил». Неловкость забылась быстро, всем было не до того. Помощники первых вице пытались хоть как-то нейтрализовать группу из 7-8 девушек, не желавших отходить от спин гостей дальше, чем на шаг. «Мы сопровождающие Васи», — гордо отвечали они на все резоны. А самих гостей повели в специальный лагерь для молодоженов, где на палатках были вывешены исключительно демографические соцобязательства. Сколько детей намерена произвести на свет та или иная семья. Медведев и Иванов, пройдя сквозь ворота в форме обручальных колец, остановились у одной из палаток. Ее украшала цифра 10. «Тут точно можно не менее 10 детей сделать», — оценил внутреннюю обстановку Медведев. Муж-молодожен спорить не стал, лишь слегка усомнился в перспективах. В итоге путешествие по всему немаленькому лагерю превратилось в сплошную тропу неожиданностей. Сначала на пути гостей возникла пара северных оленей с грустными глазами и ветвистыми рогами, будто бы покрытыми нежным мхом. Олени, вкупе с ярангой на заднем фоне, символизировали стремление наших к межнациональной толерантности, но тем не менее по прописке оказались подмосковными жителями, а по пристрастиям скорее англичанами, очень любят овсянку. Через несколько метров от оленей обнаружилась наполненная почти до краев ванна с пеной, пластиковая, стоящая рядом с тропинкой. Внутри нежилась девушка. Голые плечи намекали на отсутствие нижнего белья. А снаружи пыхтел над насосом молодой человек, подкачивая воду. «В лагере горячей воды нет, поэтому право принять вот так ванну предоставляется только за особые заслуги», — гордо пояснил Якименко. После этого никто не удивился, когда следующим сооружением оказалась деревянная церковь, из которой навстречу гостям вышел протоиерей Всеволод Чаплин, представляющий в Московской епархии отдел внешних церковных связей. Довершал картину штангист, прямо посреди дороги, пытающийся осилить 340 килограммов.
Вот такая картинка, вот что увидели Иванов и Медведев в лагере. И Глеб Черкасов, вот скажите, пожалуйста, вот если бы вы покинули вслед за журналистами этот лагерь, вы потом не пожалели, что вы лишились такого удовольствия? Как вы все это оцениваете, эту фантасмагорию, которую
я
описывает?
В детстве читал и очень любил книжку Носова «Незнайка в солнечном городе». Вот все, что вот произошло, мне, конечно, очень напоминает прогулку Незнайки и его друзей по солнечному городу. Ну, знаете, я бы не пожалел о том, что я бы не увидел эту картину. Ну, смешно, ну, забавно. Ну, я рад, что у нас все так неплохо, что можно прогуляться в такой приятный день по такому приятному месту.
А вот все, что там вот такое они намолотили, это вы оцениваете как полет фантазии такой замечательный, или чего все это?
Ну, молодежное движение предполагает некий хэппининг.
Угу.
А поскольку у нас задача поставлена перед нашими сделать хэппининг позитивным, вот такой позитивный хэппининг, угу. Перформанс.
Юрий, а вы считаете, вот это вот такое выражение фантазии, это свойственно молодежи? Вот так она самовыражается нынче? Или это все-таки взрослые напридумывали ей, что она должна ходить
вы
в резиновых масках Касьянова и Лимонова?
Знаете, насколько вот я общался с активистами наших, и теми, кто помолодые, и кто постарше, фантазия идет от молодежи. Старшие фильтруют. То есть те могут напридумывать и побули. Ну, я согласен с Глебом. Действительно, это такой позитивный перформанс. Мне трудно судить, насколько это органично для нынешней молодежи в силу возраста, да, то есть я уж как-то вышел из той категории. Но я вижу, что ребятам самим это очень нравится. Вот им нравится так жить, да. И им нравится, что их одобряют старшие товарищи.
Вы говорите о тех ребятах, которые, может быть, даже не рядовые члены движения, а которые живут в таких лагерях, и для которых это все придумывается, и они все это видят.
Да, да, да. Ну, собственно, почему не рядовые? Они, большая часть там это все-таки именно рядовые члены движения. Там же их огромное количество, там 10 тысяч.
Мне так кажется, что они в эти лагеря привозят просто молодежь для того, чтобы она, может быть, вступала,
или
обязательно они должны быть уже членами?
Насколько я знаю, там все уже состоящие.
Сколько бы знакомых.
Ага, и им это нравится. И теперь я предлагаю послушать публикацию из газеты «Московский комсомолец», не того журналиста Михаила Романова, которого его выставили, а все-таки оказалось, что у газеты есть возможности печатать репортажи и заметки о внутренней жизни того, что происходит в лагере. Вот теперь давайте послушаем.
На каждом этапе, на протяжении всего дня, от подъема до отбоя, житель лагеря должен отмечаться у специальных проверяющих с магнитными контроллерами. Соответствующий элемент с информацией о человеке вшит в его бейдж. 10 тысяч бейджей с чипами по N рублей за бейдж. Как говорил Аркадий Райкин, бешеные деньги. Соответственно, система фиксирует всех опаздывающих на мероприятие, очевидно, со всеми вытекающими. 2 дня назад 10 тысяч постояльцев лагеря стали участниками акции, проведенной группой активистов. Спецбригады прошли по лагерю с призывом к девушкам сдавать трусики-стринги. Оказывается, по данным самых идейных наших, кроме очевидной развратности, этот вид женского белья еще и может стать причиной бесплодия. Девушкам предлагалось добровольно сдать стринги, а взамен выбрать более закрытый вариант из предложенного ассортимента. Причем причина бездетности яростно уничтожалась на глазах у хозяйки. Что самое удивительное, достаточно много девушек решили примкнуть к этой акции. Тем не менее, трусикоборчество не единственный способ из арсенала, применяемого нашими для борьбы с бездетностью. Отдельным лагерем в VIP-палатках стоят молодые семьи. Эти пары определились на массовом вечернем сборе и были немедленно поженены. Один из молодоженов теперь намерен произвести не менее 10 детей. Очевидно, задел будет положен в лесах Селигера. Впрочем, зомбирующие музыкально-идеологической бомбежки, как на мероприятиях молодой гвардии, здесь практически нет. Преобладает наглядная агитация. Объекты ненависти – новые 3 богатыря земли русской – Лимонов, Каспаров и Касьянов. Судя по расставленным плакатам, наши не отказались от идеи демонтажа эстонского посольства в Москве. «Тварь!» – шипят на портрет посла Эстонии 2 проходящие мимо девочки. Предмет обожания – президент, изображенный во всех ракурсах. Особенно впечатляюще выглядит статуя, изображающая руку, направленную вверх, и подпись «Там читают план Путина». Вверху были сосны, небо и, видимо, Господь Бог.
Угу. Ну вот, Глеб Черкасов, если все так, если вот такие там методы отмечания, эти микрочипы уже практически, если вот так вот борются с бесплодием, вот так, как рассказала газета «Московский комсомолец», то это что? Это тоже шутка? Это вот так они развлекаются, это им так весело и прикольно?
Ну, во-первых, они развлекаются в своем кругу. Те, кто туда поехал, те, в общем, могут этим наслаждаться, они сами выбрали. А вообще, меня удивляет другое. Наши по своей задумке, ведь все-таки организация призвана защищать существующий строй, охранять стабильность, ограждать его от каких-либо революций. Но вот по этому описанию, я подчеркиваю, по этому описанию, да, своими глазами не видел, и поэтому ссылаюсь на чужие описания. Это такой комсомол начала 20-х годов. Вот со всеми этими коммунистическими браками, со всякими странными идеями. Ну, конечно, от стакана воды, от теории стакана воды до 10 детей, которые, видимо, все-таки папа, а не мама собирается произвести, да? Есть некая дистанция, да? Но вот, по сути, абсолютно такая оранжевая в первозданном значении этого слова за мероприятие, потому что оранжевыми это же до Украины называли просто всякие неформальные молодежные объединения в Западной Европе. Конечно, это тут есть некое противоречие, да. А что касается бейджиков, ну что, это внутренний распорядок. Люди приехали туда, да, они же приехали не просто поваляться на пляже, их там чему-то учат. Там, вносим за скобки чему, физкультурно развивают.
Ну, то есть вас это не настораживает, что человек ходит как электронный робот. Нет. И его фиксируют. Все, его каждое его движение.
Как робот? Там же речь не идет о фиксировании каждого движения. Речь идет о том,
только
что...
о посещении мероприятий.
Да, совершенно верно. То есть они приезжают...
Ой, мне бы это очень помешало, мое
извините,
достоинство.
Пожалуйста. Они же, в общем, знали, куда едут.
Да.
Это не первый раз такое проводится. Их самих это не шокирует. Тут я бы не сильно доверял все-таки вот описанию МК. Видимо, газета все-таки обиделась на то, что ее корреспонденты туда не пустили, такая сильно раздраженная интонация. Вот я не знаю, насколько вот все, что они описывают, это как оно было, а насколько тут уже работают. Но в целом я с Глебом согласен, действительно, здесь есть комсомол. И я думаю, любое молодежное движение, вот какой бы цели оно ни было посвящено, оно неизбежно приобретает какие-то такие формы. Какое-то коммунарство, какой-то вот такой драйв, какая-то заряженность, вот, можно даже сказать, революционная. Другое дело, что вот в движении наше каким-то образом удалось совместить охранительную ориентацию и вот такой вот молодежный, естественный бунтарский дух.
И это хорошо.
Это хорошо до тех пор, пока оно совмещается.
А вот смотрите, вот эти маски, вот понятно совершенно, там же у них какой-то коллаж, я видела просто фотографии в газетах, там Касьянов в виде этих самых легкомысленных девушек, переодетые
мягко
они,
говоря.
Мягко, очень мягко говоря. Вот эти резиновые маски, эти страшилища в виде лимоновые и так далее, чуть ли не висельники, ну там что-то такое ужасное. Они хотят, уже взрослые, чего они хотят от молодежи? Они хотят ненависти?
Они хотят канализировать вот такую неприязнь.
То есть вы наоборот считаете, что неприязнь существует неприязнь у этих молодых людей, и молодых... ее нужно вот так, вы
неприязнь
думаете?
Неприязнь у молодых людей в любом случае
сама
существует.
Сама по себе без всякого движения?
Ну, без всякого движения. То есть она существует в силу того, что они молодые, у них много энергии, эта энергия никогда не находит достаточного выхода. Особенно вот у тех молодых людей, которые социально активны, да, которых интересует то, что в обществе происходит. Когда тебе 17-18 лет, тебе кажется, что ты уже все можешь, а тебе еще ничего не дают.
И этот 17-летний понимает без всякого там движения наши, понимает, что Лимонов и Касьянов
нет,
это враги
нет,
вот
нет,
этого
нет,
его
нет, нет,
здорового
нет,
образа
нет,
жизни.
Нет. Вот он чего-то хочет. Ему, и тут вопрос, кто ему скажет, чего он на самом деле хочет и куда направит.
Так.
Вот в данном случае говорят, мы тебе скажем, ты хочешь служить своей стране. Он говорит, да, хочу. Он говорит, а вот для этого тогда давай защищать свою страну. Он говорит, да, замечательно, от кого? Вот от них.
А, все-таки ему показывают их.
Ну, не без того.
То есть
конечно.
Сначала его натравливают, грубо, это я сейчас от тебя, это не вы сказали. Да. И сначала его натравливают, а потом, вот, когда он уже заведется, они куда-то канализируют. Значит, они надевают маски, чтобы ему эту энергию все-таки не на живого Касьянова, а вот куда-то в сторону.
Ну, как минимум,
так?
Да.
Вот так это вы видите. А вы как, Глеб, видите эту картину?
Я бы сравнил две молодежные тусовки.
Знаете что, давайте вот мы все-таки тогда сравним во второй части нашей программы, раз сразу mm-hmm. две, а да. не одну. А я объявлю, что в час дня вы услышите программу «Человек имеет право». Тема «Право на честность в политике». Участвует член Высшего совета партии «Гражданская сила» Михаил Дворкович, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин и лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская. Ведет все это Карен Агамиров в час дня, а мы продолжим программу «Час пресс» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных событиях. В Введенском районе Чечни проходит спецоперация. В понедельник в этом районе были обнаружены боевики. В столкновении с ними погиб военнослужащий. Еще один солдат и трое сотрудников милиции получили ранения. Ливия освободила иностранных медиков, которые пробыли там в заключении 8 лет. 5 болгарских медсестер и врач-палестинец прибыли в Софию. Медики были обвинены в умышленном заражении сотен детей ВИЧ-инфекцией и приговорены к смертной казни, которую потом заменили на пожизненное заключение. В Азербайджане журналист Фармас Алахвердиев, отбывающий наказание в колонии, объявил голодовку и зашил себе рот в знак протеста против ущемления свободы слова в стране. Журналист требует пересмотра его уголовного дела. В Ангарске суд выдал санкцию на арест 8 подозреваемых в нападении на лагерь экологов, в результате которого один человек погиб и несколько были ранены. По меньшей мере 20 человек погибли при взрыве в иракском городе Хила. 60 человек ранены. По сообщению полиции, смертник подорвал заминированную машину на оживленном рынке. Президент Косово Фатимир Зейдио заявил, что край не будет отделяться от Сербии в одностороннем порядке. Ранее член руководства ЕС Хавьер Солана призвал Белград и Приштину провести новые переговоры в течение 120 дней. ООН обратилась с просьбой к Нидерландам разместить на своей территории специальный суд по делу об убийстве экс-премьера Ливана Рафика Харири. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Грузию и Абхазию возобновить диалог и соблюдать прежние соглашения о прекращении огня. В ряде стран Европы стоит небывалая жара. В Румынии за последние сутки от жары погибли 3 человека. В то же время на юге Великобритании самое сильное за последние 60 лет наводнение.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева, и мы обсуждаем, какие же надежды возлагает власть на движение «Наше». Она что-то на них возлагает, судя по тому, что посещали лагерь наших Иванов и Медведев. И вот сегодня поедут наши в Завидово к президенту Путину. Оправдает ли молодежь высокое доверие? Чего вот от них хотят? Самое главное, что мы пытаемся сегодня понять. Обсуждаем это с редактором отдела политики интернет-издания «Взгляд.ру» Юрием Гиренко и редактором отдела мнений интернет-издания «Газета.ру» Глебом Черкасовым. И вам вопрос, уважаемые слушатели, добавляет ли власть очков в ваших глазах вот такие тесные контакты с движением «Наши». И, пожалуйста, уже в этой части программы можете нам звонить. 8 800 222 12, единый бесплатный телефон для всей России. СМС на номер плюс 7 903 743 2801 мы принимаем. И на пейджер в Москве пишите 96143, абонент Радио Свобода. Итак, Глеб Черкасов, я вас остановил на том, что вот есть два движения молодежных.
Нет, два движения. Вот два случая.
Два случая.
В этом апреле, мае, около эстонского посольства бунтовали наши, молодая гвардия, местные, еще кто-то. Выглядело это так достаточно увесисто, напоминало немного Арабскую улицу, что, в общем, само по себе, может быть, не очень хорошо. Но было абсолютно подконтрольно, да, в какой-то момент было решено, что это пора сворачивать, и это свернулось. Посольство не снесли, послание отозвали, она потом еще к нам в газету.ру приходила. Все как бы осталось на своих местах. Несколько лет назад, в 1999 году, когда США начали бомбить Косово и Сербию, около американского посольства к нему пришли тоже молодые люди. Абсолютно неформально, абсолютно как бы по зову сердца. Они стояли там несколько дней. Я помню, как мимо них ехали машины, и все гудели в знак поддержки. И вот там был совсем другой драйв. Вот там вот люди действительно пришли протестовать, и их убрать оттуда было очень сложно, да, понадобился какой-то странный случай с выстрелом по американскому посольству, чтобы у милиции появился повод как-то всех вытеснить, и то были какие-то стычки. Ну, в общем, это две разные истории. Поэтому я думаю, что одной рукой эти молодежные движения мобилизуются, да, а с другой стороны делается все, чтобы не...
Чтобы не вышло за рамки.
Чтобы не вышло за рамки. Якименко яркий человек. Якименко, говорят, очень хороший организатор. Но он не лидер молодежного протеста. Он для этого слишком аккуратный. Организованный, аккуратный, да. А вот представляете, вот все это, вот то, что строится, да, и туда какого-то более подходящего случая человека, да? Нет, этого не будет.
Чего не будет?
Не будет другого, не будет неформального лидера. Потому что в случае обострения обстановки, вот для чего всех их готовят, да, нужны лидеры другого формата. Более неформальный.
А для чего их готовят? Так, давайте-то разбираться. Вот обостряется обстановка. И что они должны тогда?
Они, по идее своей, они должны... А как не смешно звучит, обеспечить спокойно проведение выборов 2007-2008 года.
Каким образом? Повязки надеть, дружинников?
Да хотя бы. Потому что в какой-то момент после Украины, как, ну это вот моя версия, да, наша власть сама себя закошмарила. Она придумала себе оранжевую угрозу, которая на самом деле и тогда не было, и сейчас тем более нет, да, потому что ничего от этой оппозиции не осталось. И она начала принимать некие превентивные меры. Да, чтобы никто не перехватил молодежь, потому что считается, что молодежь барометр революции, чтобы никто не оказал этого массового давления, чтобы если вдруг появляются какие-то оранжевые, протестующие против итогов выборов, появились свои, которые бы эти итоги выборов поддержали, да? Это такой был немного бой с тенью. А сейчас выясняется, что этой тени даже нет.
Но при этом я напомню, что когда создавалось вот это движение, другие молодежные лоялистские движения, задач ставилось две. Была задача вот, антиоранжевая, да, и был лозунг, на который, собственно, многие молодые люди активно повелись, кадровая революция. То есть вот сейчас, когда стало ясно, что оранжевой угрозы действительно нет, ну, во всяком случае, если она есть, то настолько мизерная, что создавать для этого массовое какое-то движение не имеет смысла. Но вышла на первый план вторая сторона, вот та самая кадровая революция. На самом деле, вот идея, что нужны молодые люди, которых можно, из которых можно создавать кадровый резерв, она у Путина давно присутствует. Ее у Путина, у Суркова, они ее часто высказывали. А дальше возникает вопрос, а где же этих молодых-то взять? Чтобы они были и молодые, и энергичные, при этом свои. Чтобы работали не на разрушение вот, сложившейся системы, а как на ее поддержку, на развитие и так далее. И вот сейчас они... И сами активисты, ну, те, кто уже постарше, да, не кому там 16-17 лет, а уже кому 18-19-20, они уже смотрят, а какие у них карьерные перспективы. Им это интересно, они этого хотят, они хотят делать карьеру. Я считаю, что это, кстати, хорошая мотивация, лучше, чем желать бить витрины там и так далее.
Мотивация хорошая, но так ли это? Пригодятся ли они власти вот в качестве уже соратников, а не в качестве какого-то поддерживающего движения? Вы как считаете, Дмитрий
Черкасов? А вот тут самая большая проблема, потому что запускать этих людей в существующую систему власти и собственности, это значит этих людей перемолоть, и они через полгода будут такими же, да? Это во-первых. Во-вторых, нынешняя власть и нынешний бизнес очень молоды. У нас же на самом деле очень молодая элита. У нас людей за 60 практически нет. И, причем вот достигает человек 60, вот тут же на пенсию. Тут же, вот он не нужен, да, потому что очень много молодых. И тут приходят какие-то 20-летние, которые меня 40-летнего захотят подвинуть, да я их сам подвину. А если ломать сложившуюся систему, да, которая не сказать, что очень хорошо работает, да, вот, ну, потому что она там поражена многими язвами, то это революция, а эти люди к революции не приспособлены.
То есть не очень серьезно вы относитесь к той версии, что власть всерьез воспринимает их как свой кадровый резерв?
Она может их воспринимать,
да, она может
как
декларировать это как
угрозу, да, нынешнему правящему политическому и деловому классу. Ребята, если вы будете себя...
Плохо себя вести.
Плохо вы... себя вести, вот мы вас заменим, да? Вы думаете, вы такие большие специалисты? Те, кто себя считал большими специалистами, далеко.
А как, Юрий Геленко, в вашем представлении действует схема? Вот, скажем, с охотой на эстонское посольство. Это задумывается, я так представляю, это задумывается где-то сверху, не в движении. Идея спускается в движение, Якименко должен
насколько
ее реализовать.
Известно,
или как? Или, наоборот, они предлагают какие-то идеи, их отфильтровывают.
Да. Конкретно вот с посольством, насколько мне известно, как в том числе человеку, немножко лично пострадавшему. Дело в том, что у меня окна выходят на это самое злополучное эстонское посольство, и все это буйство красок у меня продолжалось неделю под окнами. Да? Это была идея Василия Якименко. Я думаю, он ее согласовал. Но это была идея его, и его ребята очень охотно это дело поддержали.
Это мы
им
видели,
это понравилось.
Да.
То есть там такой вот сток был, им так клево жилось в этом.
Но эту идею
переулке.
Могли точно так же и отклонить. И если бы ее отклонили категорически его
делать.
Хозяева, они бы не стали
они
делать.
Они бы не стали делать. Ну, опять же, я согласен с тем, что Якименко не лидер, а организатор. Он менеджер проекта. Он хороший менеджер проекта. И такому проекту именно лидер, фюрер, не нужен. Потому что фюрер поведет рано или поздно на баррикады.
И поведет на те баррикады, которые он считает нужными.
Совершенно верно.
И он выстроит.
И
да.
это будет, действительно может стать протестным движением. Протестное движение, на мой взгляд, ну, во всяком случае, в элите, я имею в виду не только вот Путина, администрацию, правительство, вообще в элите, молодежные протестные движения никому уже не нужны.
Угу. Я вижу, что нам звонят слушатели, но нет у меня квадратиков сегодня на компьютере, где написано, кто именно звонит. Может быть, наш помощник подойдет и мне эти квадратики введет в экран. И просто даю слово. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, как вас зовут, пока у меня не написано. Владимир, вот мне подсказывает продюсер. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Московская область.
Да.
Значит, у меня как бы два мнения вот по вашему обсуждаемому вопросу. Значит, первое то, что власть как бы готовит себе такой электорат из молодежи на основе этих движений, которые будут ее поддерживать. И вот эта активность молодежи будет выдаваться за активность всего населения. Это как бы приблизительный момент. А более вот такой момент, вот, который хотел, чтобы вы тоже обсудили бы. Вот профессия журналиста, она стала профессией, на которой зарабатывают деньги. Ведь раньше профессия зарабатывала деньги на профессионализме. А теперь сама профессия позволяет зарабатывать деньги. То есть служить тем людям, кому выгодно, кто заказывает музыку, так? И получается, что вот те люди, которые сейчас вокруг наших, вокруг молодой гвардии, вокруг этого, все они прицелом на карьеру в этом обществе, которое создано. Больше ничего они не хотят. Они хотят влиться, как любыми путями, в эту структуру власти.
Спасибо, Владимир. Я не очень хорошо поняла. Причем здесь, да, журналистику можно как-то обсуждать в другой программе, как средство заработать деньги, но причем здесь вот это к обсуждаемой проблеме. Но первый пункт вашего выступления, конечно же, мы еще не обсуждали. Итак, наши как электорат. В этом есть ставка власти, что вот это движение организует молодежь на поддержку той власти, той партии, которая нужна будет сегодня.
Насколько я помню, молодежь до где-то 22-23 лет на выборы ходит не особо активно.
Вот именно.
Но с другой стороны, непонятно, какая сейчас будет явка в декабре и в марте. Может быть, будет невысокая. Скорее всего, она будет пенсионерская, да, по большей части, потому что пенсионеры активный избиратель. Но зато наши — это прекрасная телевизионная картинка.
Конечно.
Это молодые люди, молодые девушки и юноши с флажками, которые идут с песнями, как раньше на Чапаева, мы идем выбирать свое будущее. Это вот такая картинка будет, да?
Угу.
А ведь, собственно говоря, все по картинке суют.
Угу. Юрий, вы считаете так же, что дело там не в тех голосах, которые они принесут власти,
отчасти в голосах, но именно отчасти, да? Потому что давно известно, что молодой избиратель, он чаще всего не избиратель, да? Какое-то количество именно голосов живых они тоже принесут.
Угу.
Вряд ли критично. При том, что я думаю, что явка будет достаточно высокая на федеральных выборах. Она у нас всегда на федеральных выборах подскакивает. Но вот момент с картинкой, он, на мой взгляд, важнее. Я тут с Глебом согласен. Он создает такой вот позитивный настрой, который очень нужен для того, чтобы победила именно партия большинства, правящая партия. Да?
Юрий, вам не кажется, вот вы уверены оба, и вы, и Глеб, что эта картинка с нашими создает позитивный настрой. Вы знаете, я видела кадры, когда эти самые Деды Морозы заполонили улицы Москвы, они были Деды Морозы и Снегурочки, их было много тысяч, мне было жутковато. Я видела многих людей, слышала, которые, глядя на эту картинку позитивную, веселящейся молодежи, которая вот идет какой-то этой толпой, и все примерно знают, как она организована и кем, они не радовались, и их это не настраивало на оптимистический лад этих людей, которые видели эту картинку. Такая реакция тоже есть, потому что движение какое-то для многих, многим кажется жутковастеньким.
Ну, конечно, кому-то...
Учитывая акции, которые они проводили, кроме как позитивных, есть же акции жуткие.
Ну, вы знаете, вот в данном случае я думаю, что расчет, конечно, делается больше на массовую психологию, чем на интеллигентскую. То есть вот то, что говорите вы, это типичная интеллигентская реакция.
Может быть, да. Может
интеллигенция, быть. Как часть электората, в общем, для той же «Единой России» особого интереса не представляет. Не только в силу малочисленности, а в силу того, что вот и эстетически, и идеологически они работают в разных полях.
Да.
Совершенно верно. То есть это не их избиратель. Им бесполезно пытаться, ну, в основном бесполезно, да, во всяком случае, вот в плане избирательных технологий, да, бесполезно пытаться работать с интеллигенцией. Интеллигенция все равно настроена критично, в основном. Интеллигенция настроена на то, чтобы на любой позитив говорить, да ладно, бросьте, у нас же все плохо. А если же говорить не об интеллигентской реакции, а о реакции, ну, не люблю это выражение, простого человека, да, ну, как-то сходу заменитель в голову не приходит, то она чаще всего, ну, что он видит? Он видит симпатичные молодые лица. Их много, они веселые, они что-то такое вот прикольное делают.
Угу. Может быть, Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена, здравствуйте, уважаемый гость. У меня сначала будет реплика, потом ответ на ваш вопрос.
Угу.
Господин Якименко, видимо, очень внимательно посмотрел фильм нашего гениального Юлия Соломоновича Гусмана «Парк советского периода» и в своей интерпретации решил повторить это вживую. Вот, но еще внимательнее он изучал труды, видимо, Гитлера. То есть вот эти штурмовики, так называемые, военизированные, которые занимаются подвоенной подготовкой, это только такой человек с маниакально-депрессивно-психозными явлениями мог взяться за такую работу. Теперь, значит, ответ на ваш вопрос. Меня удивляет власть своим маниакальным, опаской своей от народа. То есть она манит преследования, болеет. Поэтому созданы вот эти штурмовые группы, которые занимаются военной подготовкой. Для чего? Да вот для того, чтобы потом отцов своих... родителей. Вот так же убивать, как ОМОНовцы это делали в Санкт-Петербурге.
Сергей, спасибо. Мы поняли, что вы сказали, очень жестко, особенно в концовке. Но, тем не менее, Глеб, насколько корректно это сравнение? Вы видите эту параллель? Вот Якименко, вот эти отряды, штурмовики. Вам кажется, это есть тут доля правды? Или это совсем уж из другой оперы?
Я бы сказал так. На штурмовиков они похожи очень мало. И условия не те, потому что штурмовики росли в сражениях с красными отрядами, с отрядами коммунистов, которые не сильно от них отличались. И, кстати, Низушка в какой-то момент себя прекрасно в тех же штурмовиках
переходила
нашла.
Переходила туда-обратно, и в итоге осталась штурмовиком.
Да, а тут такого сопротивления нет. И, кстати, слава богу, что такого вот такой ситуации нет, потому что даже маленькие оттенки, да, они все равно приводят в ужас. Известно же, что произошло в Ангарске, что был налет на лагерь экологов, да, и хочется, конечно...
Да, и известно, что это были скинхеды, это уже точно.
Да, вот...
Вот вам это параллель, смотрите-ка, вот это параллель вам приходит сейчас в голову.
Да, но наших тут нет. Да, потому что для скинов наши такой же объект охоты.
Абсолютно. Абсолютно так.
Вот, а наши даже на хунвейбинов не похожи. Потому что хунвейбины, во-первых, были под Райвове, а во-вторых, нет такого целеполагания. Нет же задачи...
Огонь по штабам им открывать...
Да, нет же задачи зайти в офис Касьянову, выволочь его на улицу, 2 часа ему рассказывать, кто он такой, и он еще, не дай бог, шелохнется. А потом куда-то еще погнать, как было с Люшауцы.
Люшауцы, да.
То есть, несмотря на то, что наши ведут себя во многом очень агрессивно, когда дело касается, по крайней мере, иностранных послов, мы не будем их пока подозревать в том, что их, в конце концов, смогут натравить на собственных родителей. Так,
ну,
Юрий?
Я думаю, нет, если уж проводить аналогию, то это скорее бойскауты, чем штурмовики, да, и это более ранняя аналогия, чем вот то, что создавалось, да. Нет, у меня нет такого ощущения, что из них готовят каких-то каких-то вот хунвейбинов, штурмовиков и прочих негодяев, даже вот то, что вы говорите, агрессия, да, она больше такая театральная. Она больше...
Я думаю, что послы так не считали, ну, с которыми охотились.
Ну, опять да, же, вот я присутствовал на одном мероприятии, где вот как раз наши пришли поговорить с Тони Брентоном. Это выглядело не очень красиво, но они на него не бросались, они ему не пытались там что-то вот...
Спасибо.
То есть они вели себя вот как такая группа, ну, скажем так, малолетних, может быть, хулиганов, но не гопников. То есть агрессия, которую они проявляют, это больше демонстрация агрессии. Вот они показывают, вот смотрите, какие мы, вот мы и так можем.
То есть это игра в агрессию, вы считаете, они не агрессивны по природе, эти молодые люди, нет. А просто вот в от них требуется нет. Казаться почему-то да. Агрессивными.
Ну, опять хорошо. Же, вот смотрите, я здесь полагаюсь не столько на картинку, сколько на опыт общения. Там есть любопытство, там есть драйв, ну вот такой агрессии сейчас пойдем морду набьем.
Другой вопрос.
Но надо если, сплюнуть три раза через
если найдется плечо. Человек, который захочет вот этот рычажок, который отвечает за агрессию, mm-hmm. чуть-чуть двинуть вперед.
Да, вот, Юрий, кстати.
Это же та же история, что со стулом. На стуле можно вещи. Сидеть, а стулом да. можно
стулом
и по голове.
Можно по голове дать, да. Это да. Согласна. Но естественнее на нем сидеть.
Согласна. Хорошо, я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы», обсуждаем те надежды, которые возлагает на движение нашей власть, почему так эти контакты стали такими прочными в последнее время у власти, у Кремля с движением «Наши». У нас в гостях редактор отдела политики интернет-издания «Взгляд.ру» Юрий Геренко и редактор отдела мнений интернет-издания газета «Ру» Глеб Черкасов. Так, сейчас послушаем мы Игоря из Москвы, потом Юн Ус из Ленинградской области, и начну, наконец-то, пейджер читать уже. Игорь, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, все-таки, что они напоминают штурмовиков и хунвейбинов, но не столько в борьбе своей, сколько в концовке, что после выборов их все равно ликвидируют, но не буквально, а распустят или перестанут финансировать. И вот у меня вопрос, вот как вы считаете, почему власть создала не одно движение «Наши», да, а 7?
Очень хороший вопрос. Очень хороших два вопроса. Прям вот придется на оба отвечать, если можно коротко. Юрий, пожалуйста, перспективы наших после выборов, не спишут ли их за ненадобность и зачем 8 движений?
Риск есть. Я об этом как-то писал риск, в русском распустят. Журнале. Да. Но, с другой стороны, есть и возможность, что у них удержаться. Риск распуска здесь больше для власти, чем для них самих. Их, если распустят, ну, они чем-то могут заняться другим. Но если их начнут распускать, вот тут как раз этот рычажок агрессии может подвинуться. Угу. Мол, чё ж вы нас поматросили бросили. А второй, почему 8?
Зачем они плодят местных, молодую гвардию?
Конкурентное поле, то есть, чтобы не расслаблялись, не думали, что держат Бога за бороду, угу. Чтобы понимали, что если не будут вести себя активно, не будут действовать, ну, поднимется другое движение.
И мы слушаем Ленинградскую область. Юн Ус, это что такое? Объясните нам, пожалуйста.
Это Юн Ус. Это имя.
А, Юнус имя? Извините, пожалуйста. Просто у меня У с большой буквы тут написано. Почему-то Н с маленькой, У с большой, я думаю. Извините. Да-да, здравствуйте, Юнус. Пожалуйста,
добрый
говорите.
Добрый день. Пожалуйста, прокомментируйте, пожалуйста, еще такое мнение, что власть своим несознанием воспитывает и готовит всю нашу страну к гражданской войне.
Это вам так кажется?
Да,
а вам почему так? Вы тогда нет. Сначала вы объясните, почему вам так кажется.
Воспитание наших детей – это ненависть, которая готовится в мозгах наших детей. Она потом выльется в гражданскую войну.
Ненависть, вы считаете, воспитывают не во всех детях, а вот в этом движении конкретном, да?
В этом движении, но это уже и есть закладка того, что будет гражданская война. Потому что одна часть, половина будет думать... с ненавистью смотреть на вторую половину.
Ну, хорошо. Глеб, пожалуйста, коротко ответьте.
Про ненависть не скажу. Воспитание особости есть. И то, что...
Особости это что?
То, что вот мы наши, мы так чуть-чуть...
Обособленности даже.
Обособленности. И то, что там развернули палатки ведущие госкорпорации, которые ведут переговоры, это о том, что вот приходите работать, да, это на самом деле нехорошо, потому что политическими методами делать профессиональную карьеру, мы с этим уже сталкивались. Это уже однажды плохо кончилось.
Ну, я не вижу чего-то плохого в том числе в политических методах карьеры, если это не единственный
профессиональный
канал. Даже так, если это не единственный возможный канал, то пусть будет. Ну, что же касается воспитания ненависти и страха гражданской войны, ну, любим вот мы себя запугивать. Но нет там воспитания ненависти. То есть даже вот в отношении тех, кто как бы враги, это не ненависть вот к, там, к чему-то большому, с чем мы сейчас пойдем воевать. В лучшем случае это дадим отпор. То есть это скорее оборонительное, чем такое.
А... Ну как оборонительное? Они же вот не обороняются от Касьянова, они же идут к нему грабли подбрасывают. Как же оборонительное? Это наступательное?
Это молодая гвардия, это не наша.
Дело в том, что мы видим маленький кусочек картины, а картина полностью не сложилась. Оранжевых нет, им воевать не с кем, да?
Да.
Поэтому эта машина работает в холостую. Потому что вот эта вот картина, где Касьянов и Каспаров изображены вроде в роли легкомысленных барышень, не сильно одетых, она же логично бы смотрелась, если бы был неподалеку другой лагерь, где в таком же виде были бы Медведев с Путиным. А этого нет, второго лагеря нет никакого. И поэтому выглядит как дуркование, конечно, ну...
Так, начинаю читать пейджер. Ирина Волкова пишет: «Птенцы гнезда Якименко – это более чем страшно. Кстати, для сегодняшних кремлевских сидельцев тоже. Надо детей и внуков отправлять на Запад или в Прибалтику, или хотя бы на Украину. Будущее непредсказуемо». Вот так даже относится к нашим. «Современное молодежное движение – высокозатратные тусовки молодых карьеристов. У них на уме одно, а на пафосном языке совершенно другое. Посещать их сборище по меньшей мере странно, думает слушатель Глухов». Пресловутый устав КПСС, который был для коммунистов библейскими заповедями и в то же время удавкой на шее. Нарушение устава каралось лишением всех благ. В новоявленных партиях и молодежных движениях имеются такие уставы, удавки? Коротко скажите, пожалуйста.
Ну, уставы имеются по законодательству любого организованного движения и так далее, но они не могут быть слишком жесткими.
Угу. Не вижу ничего зазорного, что Путин посетит детско-юношеский лагерь движения «Наши». Да нет же, он не посетит, это они к нему поедут в Завидово, не путайте. Движение «Наши» — сомнительный президентский проект, посредством которого в очередной раз подменили реальные дела. Александр из города Сызрани. Это сделано с единственной целью, чтобы лидеры движения «Наши» «Наши» попросили президента остаться на третий срок, считает Людмила Романовна, что сегодня попросит остаться на третий срок. В моих глазах власть повысила свой рейтинг и свое уважение. Если бы они одинаково относились ко всей молодежи, они выделяли кого-то особо. Самые, кого они не любят, что молодежь их движение, «Красный авангард». Раиса Николаевна из Москвы защищает вот это движение.
Видимо, как... это имеется в виду авангард «Красной молодежи».
Да, да, да. Ну, да, не любит их власть. Это правда. Это же участники...
Было бы странно.
России, да. Как легко превращаться в стадо, как сложно быть личностью. История это проходила, пишет Артем. Движение «Наши» добавляют «Единой России» глупости одновременно с усилением диктатуры первой партии, как это было в Советском Союзе, где молодежи прививались ложные политические взгляды о главенстве советской системы в мире, пишет Савельева.
Слушайте, какие.
Если бы «Наши» были нашими, их бы разогнал их не ОМОН. А раз их опекает президентская охрана, то охраняет наших от наших. И эти цветы... Эти дети, цветы их жизни, и все лучше их детям, и все будет хорошо у их детей. Взращивается слой рабовладельцев, а все наши на помойке. Вот так Степанова из Москвы все это видит. Юрий, Владимир и Глеб, вы... Владимир, интересно, у нас нет участника. Ну ладно, вы все говорите правильно, подпишусь под каждым вашим словом, но все эти организованные молодогвардейцы как раз и пойдут на выборы и приведут с собой по десятку электората, и опять страна выберет не нашего царя, так и останется наша Россия с немытой, бездорожной, с одураченным народом. Людмила так думает, что плохо все это кончится на выборах. Наши — это клоны тех господ из рода внука Молотова, Владимир из Ульяновска пишет. Молодежи не могут дать творческой работы, поэтому создают общество «Наши», отправляют их на Селигер, так думает Людмила. Так или иначе, но основная часть населения поддерживает теперешнюю власть. Нет протестов, нет забастовок, все довольны, пишет Борис из Москвы. Как так можно быть по 7-8 движений с одним названием, спрашивает Станислав Павлович.
Названия-то
разные. Ну, давайте, ваши короткие два комментария вот к этому огромному количеству пейджерных сообщений, которые я услышала. Глеб, пожалуйста. То есть, которые я прочитала только что.
У меня такое ощущение, что про наших там мало что знают. Вот в итоге, да? И когда говорят о том, что это грозная сила, которая может что-то сделать, у меня-то оценка наших совсем другая. Что это такой хороший муляж из папье-маше, на который, может быть, и захотят в какой-то критический момент опереться, да, и который со страшным треском обвалится. Потому что наши, в итоге, как это получилось, не как замышлялось, да, это такая бархатная игрушечка, которая есть у власти, о которой можно поговорить. А так,
ну, мне кажется, что все же это не бумажный тигр, это может быть достаточно серьезно, хотя я согласен с тем, что это никоим образом не какая-то вот там массовая, страшная, ужасная сила. Это инструмент работы с молодежью, который может быть полезным в умелых руках.
Спасибо, спасибо. С вами были журналисты Глеб Черкасов и Юрий Геренко. Вела программу Елена Рыковцева и продюсер Александр Орлов-Сокольский. А через несколько секунд вы услышите программу «Свобода в полдень», где будут обсуждаться самые главные темы дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный